Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 апреля 2014 года. Тайна имени Творца. И считается раскрытие цветов четырех букв Юд, Куф, Рейш, Алиф, Икра, призывом и приглашением Моше войти в шатер собрания. Книга Зор с комментарием Сулам, глава Ваикра, пункт 16. Творец раскрывается в четырехбуквенном имени. Поскольку наше желание состоит из четырех стадий, то его постепенное исправление с самой светлой до самой темной эгоистической стадии – это и есть постепенное проявление света Творца, исправляющего все наши желания и наполняющего их. Так в нас раскрывается имя Творца, то есть в нас раскрывается Творец. Постижение Творца происходит по четырем буквам, по четырем ступеням исправления эгоизма. В Торе говорится о непроизносимом имени Творца, который является тайной лишь до тех пор, пока человек не раскрывает его в себе. Раскройте, и тайна станет явной. Это имя не произносится потому, что его невозможно ни написать, ни произнести, ведь оно выявляется внутри нас. В этом и заключается проблема человека, как говорится, если бы молодость знала, если бы старость могла. То, что постигает каждый из нас, он не в состоянии рассказать или показать другому, поскольку у того, кому он может это передать, должны быть такие же адекватные свойства. Поэтому запрет на произнесение имени Творца – это не табу, а невозможность передать словами духовные ощущения. Можно бесконечно произносить его имя, но это никому ни о чем не скажет. Именно поэтому большинство святых книг были скрыты от человечества, чтобы люди зря не путались в них. Теперь, когда наш эгоизм созрел и может их более-менее правильно использовать, чтобы исправить себя, эти книги раскрылись миру. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Понять смысл Торы. Нет в Торе вещи слабой или разбитой. Взглянув на вещь и познав ее, ты увидишь, что она сильна, как молот, разбивающий скалу. Если же она слаба, это исходит от тебя. Сказано, ибо не пуста эта вещь от вас, а если пуста, это исходит от вас. Книга Зор с комментарием Сулам, глава Ваикра, пункт 88. Если мы не выполняем все условия, принципы определения и правила, указанные в Торе, то остаемся пустыми. Мы не можем наполняться тем светом, который уготовлен нам в мере нашего исправления. К сожалению, пустое прочтение Торы характерно для большинства человечества. Но раскрывать человеку его настоящее состояние нужно очень осторожно. Желательно, чтобы он сам раскрыл его с помощью наших наводящих вопросов. Тогда это станет его постижением. И исходя из этого, он будет себя менять. Никакое, даже самое минимальное давление ни к чему не приведет. Человека нужно ввести в такое общество и создать такие обстоятельства, чтобы он сам всему научился на уроках и семинарах, где все взаимно дополняют друг друга. А учитель должен сидеть рядом и лишь издали корректировать своих учеников. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 24 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Вопреки всем расчетам. Вопрос. После Израильского конгресса нас разрывает эгоизм. Мы не можем приходить на мероприятия. От группы осталось всего 5 человек. Стоит ли в этих условиях начинать распространение? Как усилить группу и внутреннюю работу? Ответ. Существует 2 уровня продвижения. Один из них характеризуется вашими попытками и усилиями что-то делать, понимая, что это все не вы, что ненависть, которая вспыхнула между вами, действительно беспричинна, является следствием разбиения души. Ведь проявление ненависти необходимо для того, чтобы ее исправить и получить в исправленном объединенном состоянии раскрытие Творца. И то, что это раскрывается в таких жестких проявлениях, это же прекрасно. Вы видите воочию, насколько вы раздроблены. И если вы начнете хоть немного соединяться над этой раздробленностью, у вас появятся условия для раскрытия Творца, которое проявляется только в том месте, где раньше было разбиение. А теперь соединение. Вы должны выйти на общую молитву, на состояние, когда вы обращаетесь к Творцу с просьбой. Вы не в состоянии объединиться сами, поэтому обязаны просить, чтобы Он собрал, соединил вас. Возьмите обычный молитвенник, которым пользуются все. Его составили около 2200 лет назад члены Великого Собрания, каждый из которых был большим каббалистом. Молитвенник называется Сидур, от слова седер, порядок. Все тексты, приведенные в молитвеннике, идут по порядку, с просьбами человека, чтобы Творец исправил его в группе. В принципе, это все общие молитвы. Только около 5% текстов индивидуальной молитвы, они читаются по утрам. Когда человек, просыпаясь, обращается к Творцу лично, ведь он еще один, у него нет совершенно никакой связи ни с кем и ни с чем. Он только начинает постепенно приходить в себя. Так выстроен текст. А затем он уже входит в связь с другими. Он словно выходит из дома и идет к месту общего собрания, общей молитвы. На самом деле он подбирается к такому состоянию, когда начинает ощущать других, группу, и приходит к общей молитве. Общая молитва – это просьба об объединении. Все наши просьбы исходят только из общего кли, сосуда. Во всех молитвах говорится «мы». Никогда не говорится «я», за исключением начала молитв во время утреннего пробуждения, когда человек словно разогревает себя, отходя от сна. Поэтому ощущение разбиения, проходящее по вам, должно быть осознанно, как очень нужное, важное, правильное и очень хорошее. То есть ощущение ненависти, невозможности не только собраться и разговаривать, но даже прийти в группу. Я остаюсь дома. Не могу быть вместе с ними. Это ощущение разбитого кли, сосуда, разбитой души. И если вы соберетесь вопреки всем вашим чувствам и расчетам, то, поднимаясь над ними, сделаете исправление, в котором проявится Творец. Поэтому сейчас перед вами стоит абсолютно четкое действие, и вам остается только осуществить его. Можете попытаться сами. Если получится, хорошо. Нет, пригласите какую-то другую группу, пусть приедут к вам в гости. Стоит потратить деньги, чтобы собраться вместе. Они не могут поладить между собой, и вы не можете поладить друг с другом. Поэтому соберитесь вместе и начните проводить семинары, обсуждения. Сделайте совместную трапезу, спойте несколько песен. Организуйте это сами, не включая центральную группу. Можете даже не смотреть наши уроки и пару дней заниматься только собой. Из урока на тему «Вопросы и ответы» на русском языке от 28 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Куда я приплыву? Вопрос. Что делать, если группа не хочет работать в пятерках? Как продолжать занятия? Плыть по течению вместе с группой? Тогда куда я приплыву? Ответ. Это очень хорошее состояние, когда люди видят, насколько они отталкиваются друг от друга. Насколько не в состоянии сидеть рядом и что-то обсуждать. Они могут находиться в одном помещении, смотреть на экран и слушать урок. Но все остальное для них крайне сложно. Это и есть раскрытие зла и даже его осознание. Они понимают, что если не сблизятся друг с другом, то так и останутся бездуховными. Что в таком случае делать? Попытаться выполнять действия, которые потихоньку приведут вас к общему знаменателю, общему разговору, к чему-то конкретному. Это очень непросто, ведь мы видим, как в нас раскрывается огромный эгоизм и беспричинная ненависть. Желательно по возможности пригласить кого-то со стороны, как руководителя семинара, который бы как массовик-затейник собрал всех и начал бы связывать между собой. В таком случае вам придется как-то общаться, что-то делать, и вы начнете понимать друг друга. Желательно, чтобы это был посторонний человек, гость из другой группы, который все-таки смог бы вас объединить.
Радиоверсия.
Четыре ангела. Из статьи Бальсулама «Предисловие книги Паним Мейрот». Пункт 14. Четыре ангела. Милосердие и подаяние, правда и мир, которые вели переговоры с Творцом при сотворении человека. Милосердие – это внутренний свет девяти первых сферот души. Подаяние – это внутренний свет малхут души. Правда – это окружающий свет души. А мир – это совмещение предыдущих трех, которого невозможно добиться. Мир утверждает, что человек – это сплошные раздоры. То есть существует такое противоречие между внутренним и окружающим светом, которое невозможно преодолеть. Четыре ангела – это четыре составляющие сосуда, желающего получать ради отдачи и таким образом уподобиться Творцу. Внутренний и окружающий свет действуют в девяти первых сферот и малхут, внутренних и внешних. В конце исправления все эти ангелы будут полностью удовлетворены, а до него все недовольны. Ведь сосуды не наполнены предназначенными им светами, а внутренний и окружающий свет противостоят и сталкиваются друг с другом. Ангел мира призван собрать все это строение, примирив все составляющие, но он не понимает, как это сделать. нет никакой возможности разрешить эту проблему. Это и есть наше состояние. Все состояния, описанные в каббалистических книгах, взаимоотношения Зайранпина и Малхут, подъем Малхут и спуск, семь периодов развития Нуквы, малое и большое состояние и так далее. Все это состояние человека, стремящегося соединиться с ближним. Это мы переживаем такие состояния. А книга рассказывает, что мы должны сделать со своими внутренними свойствами, чтобы с их помощью соединиться с другими. Ведь при соединении мы достигаем полных 10 сферот и постигаем Творца. Ангелы – это действующие в нас силы. Есть силы, посредством которых я могу немного соединиться. Они называются милосердие и справедливость. Есть сила, посредством которой я пока не могу соединиться, называемая правда. Я не способен достичь правды, ведь живу в полной лжи. Невозможно, чтобы весь окружающий свет вошел в меня. С ангелом мира я тоже не знаю, что делать. Какой может быть мир, если во мне нет никакого совершенства и гармонии? Такие состояния раскрываются в моих отношениях с группой или со всем человечеством. По мере раскрытия правильных отношений, я выясню, что группа – это лишь оболочка, внутри которой я раскрываю высшую силу отдачи Творца. Все учение 10 сферот говорит о том, что происходит внутри нас, в наших желаниях и отношениях к ближнему, только в терминах высшей психологии. Мы не чувствуем, что происходит у нас внутри, а каббалисты хотят объяснить нам это, чтобы помочь раскрыть свои внутренние свойства, внутренние силы и начать с ними работать. Из урока по предисловию книги «По ним Мейрот» от 25 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Порадовать Творца каждым словом Зор. Из книги Зор, глава Бешалах, пункт 134. Порядок выхода светов происходит в последовательности трех точек – Холам, Шурук, Хирик. Когда в начале Малхут поднимается в Бину под ее хохму, и тогда падают ее бина и тум ниже ее ступени, в Зайранпин. А сама она остается только с двумя сферот, кетер и хохма, и с двумя светами, рох и нефеш. И это называется, что бина становится дырявой, нитнаква, то есть остался в ней лишь свет некава, который светит снизу вверх. Поэтому называются ее сферот камни с дырами, и это точка холла. Читая каждое слово, мы стараемся не забывать, что хотим от него, нашего объединения, обновляя свою просьбу на каждом слове. Теперь попытаемся сделать еще один шаг вперед, чтобы не только искать связи в каждом слове, но просить в нем успеха для товарищей, просить за них. От просьбы о соединении мы пришли к просьбе о товарищах. А теперь надо добавить сюда намерение, что мы хотим порадовать Творца каждым словом, создать такое ощущение, отношение, ситуацию, которая наверняка принесет ему удовольствие. Хотя я сам этого не чувствую и отделен от наслаждения, только передаю ему. Таким образом, мы собираем сосуд, в котором доставляем наслаждение Творцу. Если группа намеревается доставить удовольствие Творцу, и я исчезаю в ней, то вся группа приобретает ту же ценность, как Творец. Только группа – это сосуд, а Творец – свет, собирающий, исправляющий и наполняющий его. Включаясь в группу и молясь о нашем соединении, которое доставит наслаждение Творцу, мы уже стремимся принести ему радость. А главная радость для него – это если мы стараемся привлечь к этому соединению весь мир. Ведь мы сами – это сосуды, призванные лишь реализовать это действие. Но доставить наслаждение Творцу можно только в сосудах всего мира. Поэтому мы выходим и стараемся их присоединить. Мы читаем в Зоре о действиях, происходящих на высших ступенях. Почему же мы думаем, что нам это поможет? Потому что нет других действий, кроме объединения. Только на каждой ступени оно происходит в более деликатной, детальной, сложной и мощной форме. Но это все те же 10 сферот, те же действия все более мужественного соединения. Поэтому в каком бы месте мы ни читали, но если наше намерение правильное, то есть на исправление, соединение, то мы везде прочтем об этом и таким путем раскроем все каналы света. Из урока по книге Зор от 6 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Давайте же будем мудрее. Была одна душа, один сосуд, полный света, а потом разбился. Душа захотела получить ради отдачи во всю свою мощь и не заметила, что в ней есть такие желания, которые не могут получать ради отдачи, что в ней остается такое желание, никогда не раскрывавшееся с самого начала творения, которое называется каменным сердцем. И тогда душа разбилась. А тот свет, который был призван удерживать этот сосуд, ушел и превратился в окружающий свет. В окружающем свете есть два свойства. исчезнувший свет, который находился внутри сосуда и наполнял его, и исчезнувший свет, который удерживал сосуд и изначально создал его отдающий. Два эти свойства присутствуют в свете – свет исправления и свет наполнения. Нужно понять, что оба эти света действуют только в мере нашей потребности в них. Прежде всего нужен свет, который соединяет. Если наше желание не направлено на соединение, то свет не работает. Мы не притягиваем, не приглашаем свет. Свет можно привлечь только своим желанием, соответствующим его действию, чтобы мы были направлены друг на друга. Я на него, а он на меня. Поэтому молитва должна быть об объединении. Ведь наш сосуд разбит, и его соединение – это единственное, что делает свет по нашей просьбе. А без нашей просьбы свет совершает еще тысячи действий, которые он произведет в любом случае. Поэтому перед тем, как читать Зоар, нам нужно правильно настроить себя, просить объединения, если мы хотим достичь какого-то результата от своей учебы. Человек может сидеть над книгой 20 и 30 лет, как будто присутствуя в группе, но если он искусственно не развивает желание к объединению за счет всевозможных текстов, клипов, разговоров, то остается без молитвы, то есть без помощи свыше. Он все же включается в учебу, но такая учеба дается очень длинным и трудным путем, требуя долгого времени и прохождения неприятных состояний. Так давайте будем мудрее и поймем, что у нас есть возможность и поддержка. Прислушаемся к советам каббалистов и приложим необходимые усилия. Из урока по книге Зоар от 6 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Подъем к свойствам бины. Вопрос. Работа лолишма идет внутри знания? Ответ. Лолишма – это работа внутри знания, в которой могут быть разные уровни. Но что это такое? Может быть, я на 99% работаю лолишма и на 1% лишма? Или на 1% лолишма и 99% лишма? То есть достиг такого высокого уровня, что мне осталось исправить всего 1%, и я буду совершенно в лишма? Нет, это так не работает. Ступени лолишма и лишма – это подъем к свойству бины. Отдача ради отдачи, без использования получающих желаний. Поэтому мы не работаем с получающими желаниями для того, чтобы достичь лишма, а обязаны все время быть выше них. И поэтому часть их может принадлежать святости, отдаче, а часть нет. Так это разделяется по времени. Поэтому может существовать лестница, когда ты как будто стоишь одной ногой на одной ступени, а второй ногой на другой ступени. Ведь свет пока только немного поднимает тебя над твоим желанием, производит в тебе сокращение. Те части желания, которые располагаются ниже хазе в парцуфе, подвергаются сокращению. Ты просишь этого сокращения, ведь только после него можешь говорить о желаниях отдачи. Подлинная лишма начинается только после сокращения желаний. Из урока по статье Рабаша от 6 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Сначала поблагодари, а потом попроси. Вопрос. В чем заключается работа каждого товарища, чтобы постоянно удерживать всех в общей молитве? Ответ. Каждый обязан раскрыть в себе потребность относительно группы и представить ее остальным. То есть, проявить свою любовь к товарищам. А кроме того, мы обязаны пробудить всех, позаботиться об исправлении мира, чтобы сделать из всех одну семью. Мы должны говорить об этом между собой, а также распространять по всему миру и придать каждому уверенность, что именно этого хочет Творец. К такой форме человечества, как одной семьи, мы должны продвигаться и о ней молиться. Прежде всего, нужно прославлять и благодарить, говорить о величии этой миссии и всех ее составляющих, а затем просить о раскрытии Творца творением, то есть чтобы каждый ощутил важность отдачи. Это и называется раскрытием Творца творения. Из урока по статье Рабаша от 7 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Составляющие правильной молитвы. Вопрос. Как должна выглядеть группа, чтобы достичь правильного обращения к Творцу? Ответ. Группа должна влиять на каждого своего члена и обеспечивать все условия, необходимые для раскрытия молитвы в каждом. То есть нужно выяснить, что такое и кто такой Творец? Как в точности надо обращаться к Нему, с какой просьбой? То есть это должно быть общей молитвой изо всех. Как именно нужно попросить в очень узком диапазоне? Если я хочу обратиться к Творцу, то должен уложиться в чрезвычайно узкий промежуток согласно форме просьбы. Сначала мне надо подготовить себя, что обращаюсь к кому-то необычайно возвышенному по свойству. Мой трепет не от животного страха перед ним, а от почтения к его духовной высоте. Моя молитва должна пройти через группу, о которой я прошу, словно отец о любимых детях. За счет этого я становлюсь подобным Творцу, привожу себя в соответствии его свойствам и достигаю с ним слияния. Он отдающий, и я тоже хочу отдавать. И у нас есть общее поле деятельности для нашей отдачи. Мой вклад в отдачу – это желание, просьба к нему отдавать другим. И он рад отдавать им по моей просьбе, ведь эта просьба открывает перед ним такую возможность. Весь мир находится в проблемах, в кризисе, поэтому посмотрите, какое у нас есть огромное поле для работы. Из урока по статье Рабаши, 7 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Нет просьбы, нет изменений. Работа должна концентрироваться на молитве, чтобы сделать свою просьбу как можно более правильной и точной, соответственно тому максимуму, который мы способны извлечь из своего состояния. В каждый миг нужно пытаться локализовать правильную просьбу согласно ее направлению, мощности, характеру. Это самое главное. Если мы проверим себя, то увидим, что не просим Творца. А если даже просим, то о себе, сожалея о своем личном состоянии. И разумеется, это проявление самого большого эгоизма. Обычные люди этого мира, не занимающиеся кабалой, находятся в лучшем состоянии, чем мы. Ведь они не требуют от Творца изменить, улучшить, исправить то, что Он сделал с ними, не соглашаясь с Ним. Они просто принимают все как есть, находясь в отрыве от Творца. Но, по крайней мере, они не приходят к Нему с требованиями и претензиями, спрашивая, где положенная им награда. Ведь такое требование абсолютно противоположно правильной молитве. Организовать такое изменение в нас, чтобы просить правильно, можно только с помощью групповой работы. Человек не может сам удерживаться в этом процессе. Если он один, то снова упадет в свой эгоизм, начнет все относить к себе и требовать. У него самого нет никаких средств правильно сформировать и упорядочить свое обращение к Творцу. Это возможно только с помощью общей молитвы. Стоит приобрести очень четкий взгляд на все эти понятия. Если мы не получаем изменений в пути, значит мы не просим о них. Ведь все духовное продвижение осуществляется только за счет раскрытия предварительной потребности – просьбы. Из урока по статье Рабаша от 7 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Совместная работа человека и Творца. Наша работа разделяется на две части – выяснение и исправление. Выяснение производится за счет света, возвращающего к источнику. И исправление тоже за счет того же света. Но ни одно действие, ни выяснение, ни исправление не будет совершено без нашего требования. Требование называется молитвой, подъемом ман, желанием. Желание необходимо для того, чтобы свет подействовал именно так, как мы просим. То есть, чтобы творение проявило стремление все больше и больше уподобиться Творцу, поднимаясь ступень за ступень. Это уровни все большего уточнения всех деталей, за счет которых человек может привести себя в соответствие, то есть приблизить себя к Творцу. Поэтому, если в человеке каждую секунду не происходят перемены, значит он правильно не обращается в нужном направлении с правильной просьбой, а потому не получает реакции, ответа, раскрытия, изменения и так всю жизнь. Если его состояние не меняется, значит он находится на животной ступени. Только в случае изменений, происходящих в нем благодаря предыдущим состояниям, в которых ему было ясно, что он поднял молитву ман, он называется человек. Ведь он строит себя с помощью света, возвращающего к источнику Торы. Как сказано, что Тора дана питающимся манной, ман. Поэтому нам нужно общими усилиями, благодаря поручительству, взаимной ответственности, поддержке, каждый раз помогать всем, а не самому себе. И непрерывно заботиться, чтобы вся мировая группа находилась в молитве. В ощущении необходимости стремления в правильном направлении и в правильной форме. Для правильного обращения необходимо соблюдение многих условий одновременно. Сказано, что не приходят к царю в рубище, и просьбу нужно предварить благословением, которое открывает человека и правильно организует его относительно высшего света. Следующая ступень. Ему нужно наладить свои отношения с группой, чтобы его просьба соответствовала высшей ступени, тому, что готов услышать от него царь. Молитва должна исходить из глубины сердца, быть общей за всех и быть переполненной благословениями, благодарностью, радостью. Узкое место, печаль во всей этой радости только в том, что в этом особом состоянии, подаренном ему свыше, он хочет еще больше связаться с Творцом. И все это не ради своей личной выгоды, а чтобы позаботиться об общей душе и порадовать Творца. В конце концов, вся наша работа концентрируется на подъеме молитвы, ман. А молитва подготавливается благодаря всем предыдущим процессам, изменениям свойств в человеке в поколениях от Адама до Авраама. Затем внутри него просыпаются праотцы, хотя он этого не чувствует, а потом приходит ощущение определенного изгнания. И все это для того, чтобы в итоге принять методику исправления и знать, как обратиться к Творцу. Это обращение с каждым разом обязано быть все более точным, правильным, на той же волне, на которой Высший готов воспринять его. Все условия всегда организованы согласно уровню человека. От него требуется только та работа, которую он способен выполнить. Согласно полученным внутренним и внешним условиям, группа, учитель, книги, учеба, человек в силах сформировать правильное требование. А в ответ на правильное требование приходит ответ мат. Если он поднимает молитву, то получает сверху силу, мужские воды, мат, преодоление, облаченное внутрь воды. Таким образом, человек обретает силу, с помощью которой может реализовать себя. Точно в соответствии со своей предварительной просьбой, подъемом ман, он получает ответ мат и точно знает, что с ним делать. А потому и семя его будет во благо. Так человек продвигается, реализует мат, чтобы выяснить добавочное, еще большее желание, ищет новые возможности отдавать Творцу. То есть предоставить ему возможность отдавать творение. Поэтому человек вновь ищет, как думать о творениях, а не о самом себе. И как думать о Творце, а не о себе и творениях. Так он организует свой следующий мат. С каждым разом он будет все больше понимать и чувствовать, приводя себя к форме Высшего. Они становятся партнерами, человек и Творец, и совместно работают над тем, чтобы принести благо душам. Человек просит за них, а Творец выполняет эту просьбу. Со стороны человека приходит просьба, желание, а со стороны Творца наполнение для всей общности душ. Получается, что человек своей точкой в сердце прилепляется к Творцу благодаря их совместной работе. Ведь все намерения этих двоих направлены только на то, чтобы принести добро этой одной душе, которую они видят перед собой как место своей общей заботы, соединения любви. Все это проявляется внутри общности душ. Выходит, что человек, Творец и Шхина, вся общность душ сливаются друг с другом. Из урока по статье Рабаша от 7 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Политэкономия нового глобализма. Мнение. Развитие производительных сил достигло такого уровня, что для жизнеобеспечения человечества достаточно 10% рабочей силы. Сельскохозяйственное производство и промышленность Аргентины с населением 40 миллионов человек могут прокормить весь мир. Промышленность и технологии могут получать все необходимые изделия и материалы из природных элементов, находящихся в избытке в земной коре и в воздухе. Энергетические ресурсы – нефть, газ, уголь – имеют заменители. Энергия атома, ветра, морских волн, солнца. Ресурсные ограничения и недостаток энергии в мире не угрожают человечеству. Но политические и социальные механизмы управления ведутся по порочным старым моделям и теориям. Мешают нормально управлять миром в целом. Бурный рост политического влияния транснациональных корпораций и финансово-промышленных групп привел к утрате правительствами контроля над мировой экономикой. Управляют глобальными мировыми процессами деньги. Крупные корпорации и кучка людей, владеющих огромными финансовыми ресурсами. Каждый из них заботится о своем объекте интереса. Деньги стали общим эквивалентом не только в экономике и производстве, но и в воспитании людей, образовании, науке, медицине, которые нельзя оценивать количеством денег. Реплика. Если бы методика изменения человека не использовала высшую силу света, конечно, были бы правы скептики, отмахивающийся от возможности изменить природу человека. Но именно тот же Ормакив, окружающий свет, породил наш эгоизм. Он его и исправит. Поэтому никакой иной методики места нет.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.